Второе послание Коринфянам, 14, 15 и 16 стихи 2 главы. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 по 16 стихи. Но благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Братья и сестры, каждый вопрос Священного Писания – это вопрос очень серьезный, и за каждым вопросом стоит судьбы, жизнь или смерть. На каждый вопрос надо ответить тоже очень серьезно. Вот почему такой вопрос задает Дух Святой через апостола Павла? Кто способен к всему? Мы слышали пение «Скажи же, Господь, о когда?» Это тоже вопрос. И вопрос, на котором сегодня мы находим ответ в явлениях природы, то, что делается в мире, и видим, что скоро уже. Все события говорят о том, что скоро придет Господь. И поэтому наша способность к всему, к чему? Быть Христовым благоуханием должна сегодня особенно провериться, способны мы к этому или нет. Посмотрите, как Господь беседует с нами. Господь побудил сердце брата вначале напомнить слова Иисуса Христа «Я свет миру». Затем Он это передал ученикам «Вы свет миру». И вот прошли века, в особо темное время мы живем. Видят ли они наши добрые дела, чтобы прославлять Отца нашего Небесного? Почему мы с вами собираемся, братья и сестры? Почему важно вот сегодня иметь общение? Почему Господь побудил вот и служителя вашей церкви, братьев, для того, чтобы были эти собрания? Господь желает наши светильники поправить. Это не только нас касается. Если угаснет светильник, вспомните притчу о десяти девах. В каком мы положении окажемся, а сколько людей сегодня гибнут, которые нуждаются в этом свете. Вот мы порассуждаем о Христовом благоухании. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. И при том, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Как может одновременно один человек, или это церковь даже, вот поместная церковь, распространять благоухание? И для одних это смерть, для других это жизнь. Нет, это не говорит о том, что вот одни несут с собой смерть, другие несут с собой жизнь. Это говорит апостол Павел о себе, о своих сотрудниках. Здесь он упоминает Тита, вот, о Тимофее и о церкви Коринфской. Он ее призывает к этому положению. Он напоминает, что мы, и вы тоже, коринфяне, Христово благоухание. Но для одних на смерть, а для других на жизнь. Но меня вот этот вопрос тревожил. Как же это возможно, чтобы из одного источника выходило благоухание, притом это названо приятное благоухание Богу. Приятное благоухание, которое приносит смерть. Разве оно может быть приятным? Но здесь сказано, что да. Во власти языка и жизнь и смерть. Мы знаем, что можно словом ранить, можно словом исцелить, можно словом к жизни возвратить, и можно словом убить. Но так не должно, говорит Иаков, быть. Течет ли из одного источника и доброе, или худое? А здесь вот как раз из одного источника должна и смерть исходить, и жизнь. И вот мы посмотрим прежде всего на примерах. на примерах нашего Господа Иисуса Христа. А перед этим я хочу напомнить некоторые места Священного Писания, особенно послание к Коринфянам, изобилуют эти места Писания о смерти и жизни, и послание Римлянам. Апостол Павел напоминает, вот некоторые места давайте вспомним. Римлянам 6 глава, там почти вся глава, многие стихи говорят и о смерти, и о жизни. Ну вот мы обратим внимание на второй стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Апостол Павел Коринфянам говорит в 7 главе. «Вы в сердцах наших, так, чтобы вместе умирать и жить». Но если умирать, то верующий перешел от смерти в жизнь. О какой смерти еще говорится? Но не только самому, он говорит, я каждый день умираю, но нести смерть в своем свидетельстве, жизнью своей, смерть нести. Вы знаете, вот почему христианам такое отношение мира этого? Почему мир ненавидит христиан? Потому что благоухание и слово, которое несет церковь, это смерть. В 6 главе, 5 стихом апостол Павел пишет римлянам, «Если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием и воскресения, ибо умерший освободился от греха. Нас почитают умершими, но вот мы живы». Пока, братья и сестры, мы эти места потом будем рассматривать, я просто напоминаю, но на этом стихе коротко хочу остановиться. Кто нас почитает умершими? Вы знаете, это счастье для христианина, если его почитают умершими. Это счастье. У нас, когда вот этим летом вот начали каяться, из сел, малых городов, приходить к Богу, а прежние друзья приходят, зовут. Ну как ты на свадьбу не пойдешь? Ты что, ведь вы были ну душой коллектива, как они говорят. Вам что, и выпивать нельзя? Да вы что? Брату предложили такую хорошую работу, ну по сельской местности, он у него подвода, лошадь, и вот бетоны, молоко собирать. Так это же, говорит, ну самая прибыльная работа. Ведь там вот сдавать, там целая своя такая схема, где жир нас надо проверять, он сам может на его смотрение что-то прибавить, а потом туда добавить из колодца в эти бетоны еще что-то. И очень хорошо иметь прибыль. И вот он говорит, не могу. Да вы что, говорит, с ума сошел? Да. И вот так посмотрели и говорят, все, ты для нас никто. Нас почитает умершими. И хорошо, что мир увидел. Тут действует смерть. Тут коснулась смерть. И все то, что было в этом человеке греховного, оно умерло. И не возвратить уже. Вот плохо, когда нас не узнают и, знаете, не почитают умершими, а многие или некоторые, может, верующие остаются свои. В коллективе, на работе, что-то, в чем-то участвуете, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, говорит Слово Божие. Вот смерть и жизнь. С одной стороны, нас почитают мертвыми, а с другой стороны, апостол Павел, но мы живы. Какой жизнью? Новой жизнью. Христовой жизнью. Мы рассуждали с вами среду. Если живете по плоти, умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И опять смерть, и опять жизнь, и опять умерщвляете дела плотские и несете с собой смерть. Христианин несет с собой смерть, да, и жизнь. И это благоухание, пред которым не устоит никто. Но вот прежде чем перейти к примерам, прежде всего Иисуса Христа, я хочу напомнить первый псалом. Мы его многие знают на память. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист который не вянет. Он напитался этой жизнью у потоках вод. А дальше что? Результат этого – не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Почему не устоят? Не смогут стоять, потому что это благоухание несет греху смерть. Потому что свет, о котором мы слышали, это смерть в тьме. Потому что если свет стес, тьма должна уйти. Для тьмы это смерти подобно, и поэтому боится света. Я свет пришел в мир, говорит Господь. Но люди возлюбили более тьму, нежели свет. И потому не идут к свету, чтобы не открылись дела их, потому что они злы. Боятся к свету, потому что если придет, это смерть. Давайте посмотрим примеры нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните, когда ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? И когда камни взяли? Смерть ей. Она должна осуждена на смерть. Что ты скажешь? Ну, так требует закон Моисея, что таковых должно побивать камнями. И побивали камнями. Согласится ли на это Христос? Друзья, да, Христос принес смерть и умер за грехи наши. Он, наказание мира нашего, Исаия говорит, было на нем. Он приговорил грех к смерти, когда взял на себя грехи и умер за нас плотью, телом. И на меньшее, как греху, у Христа нет приговор смерти. Но посмотрите, исходит от него благоухание. И вот уходят те, которые держали камни, будучи обличаемы совестью. Мне всегда еще с детства, наверное, этот вопрос занимал, я думал, все ушли, а чего ты ждешь? Убегай! Вы знаете, человек, приговоренный к смерти, если только найдется возможность к побегу, он ее использует. И вот все ушли, все, беги, женщина, спасай свою жизнь, но она не хочет уходить, не хочет, не желает уже. И она стоит. Рядом чистота, рядом святость. Святость имеет силу. И она захотела этой смерти, но смерти греха. И Господь говорит, где твои обвинители? Никто не обвиняет тебя. Иди, не можешь найти. Тогда говорит, прощайся. Вот чего она ждала. Ей не захотелось больше грешить. Ей не захотелось возвращаться к той жизни, которую она жила. Это благоухание принесло смерть. Почему бывает, ну, в собрании приходят люди и вдруг выходят. И говорят, я не хочу так больше жить. Выходят с покаянием. Чистота, которую распространяет церковь, она благоухание к смерти греха. И не устоят нечестивые. И грешники не устоят там, где святость исходит от детей Божьих, от Церкви Божьей, святость Христова, та чистота Христа, которая от него исходила. Да, он давал жизнь. Сколько жизни получала Мария, сидя у ног Христа. Святой да освящается еще. Дальше мы порассуждаем, что такое благоухание к жизни. Ну вот благоухание к смерти. Или же вспомните вы самарянку у колодца, где Господь беседовал с ней. Нравилось ли ей грешить? Может, сначала и нравилось. Вы знаете, у самого отчаянного грешника все равно есть совесть, все равно есть душа, которая болит и мучится. И у нее было такое состояние. Но кто поможет ей избавиться от этого? И вдруг она видит, что подходит иудей. И беседует с ней, дай мне напиться вот воды. Во-первых, это было удивительно. он снизошел к ней, как женщине на Востоке, ну, они пренебрежение более. А тем более к самарянке, ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Но сколько в его взгляде чистоты, святости. Она потом сказала: дай мне эту воду живую, дай мне эту воды живой. И вдруг она начинает признаваться. Во-первых, Господь не стал ее унижать. Никогда Господь никого не унижает. Он не стал ей рассказывать: вот ты такая и такая, или расспрашивать при других, здесь ученики были. Он их отослал, чтобы они купили пищу, и осталось, и остались двое: святость и грех, чистота и оскверненность. И вдруг оскверненная, загрязненная в жизни, захотела чистоты этой. Дай мне этой воды. И ей захотелось рассказать Господу жизнь свою. Позови мужа твоего. И вдруг она говорит: у меня его нет. Нет. Это слишком высоко для меня, я другой образ жизни веду. Что тебя побудило к тому, чтобы ты, ну, раскрывала свою душу? Желание чистоты, желание умереть для вот этой такой жизни, это смерть греху. И она, окрыленная после встречи со Христом, бежит к людям: пойдите, посмотрите на того, кто сказал мне всю правду. Это правда, которая принесла ей избавление, которая, благоухание, которое принесло смерть, но благословенная смерть будет когда-то, и наступит время, когда вступит в действие смерть вторая. Это страшная смерть, смерть грешнику. А сегодня Господь призывает церковь свою распространять благоухание смерти греху. Когда грешник, освобождаясь от греха, начинает жить для праведности. Святой жизнью, вот этим благоуханием, веянием, чистотой, хождением. Помните, как Елисей, который проходил и святость излучал, и заметили эти люди. И говорят: это человек, который постоянно ходит, он святой. Он святой. В поступках своих, весь походка его, все лучится святостью. Давайте мы вспомним пример, когда один из мытарей сидел у сбора пошлин. Знаете, это профессия, которая не может человека оставить чистым. Не может. Он загрязняется в ней. И Господь проходил мимо этого человека. И что? И захотелось ему чистоты. Повеяло смертью. И умирают в нем вот эти порывы жадности, наживы. И Господь позвал его. Он оставил все. Куда ты оставляешь? Прибыльное место оставляешь. Место, за которое, знаешь, сколько борьбы, чтобы занять это место. Знакомств сколько надо иметь. Оставляет вот все. И идет к тому, чтобы жизнь получить с избытком. Но сначала смерть. Опять, если мы вспомним встречу Иисуса Христа и Закхея. Закхей — удивительное имя дали родители ребенку, сыну, который родился в их семье. 5 где-то значений имеет это имя: чистый, святой, благочестивый. Так с еврейского звучит это имя в переводе. А жизнь его была совершенно обратной. Человек, который сам он потом признался, он обижал многих. И он захотел, пожелал видеть Иисуса. И влез на смоковницу, потому что был мал ростом, и смотрел на эту чистоту, на эту святость среди людей. И вдруг остановился Господь: Закхей, сойди скорее с дерева. Мне надо быть у тебя в доме. И вы посмотрите, мы опять не узнаем человека, какие перемены. половина имения продам, раздам нищим. А кого обидел, вчетверо воздам. Что с тобой случилось, Закхей? Тебя не узнать. Где же то все, чем ты вот владел, когда ты старался только вот что-то для себя, для наживы, где оно делось? Нет его. Наступила смерть. Святость убивает грех. Чистота очищает. Чистота насколько имеет влияние, вот когда человек хочет еще больше чистым, еще больше очиститься, еще чище стать. Благоухание Христово. Но Христос уже не ходит по земле. Он оставил церковь свою. Он повелел ученикам своим: идите, теперь вы ходите. Там, где столовым навщиком, там, где люди, которые ведут такой образ жизни в грязи, вот в такой вот моральной, проходите мимо, и пусть чистота и святость излучается у вас, и будет это благоухание. И многие уже томятся и говорят: как я хочу изменить свою жизнь, но не имею сил, не могу. И вот что-то благоухание поможет человеку умереть, ощутить эту смерть. Благоухание святости. Посмотрим вот некоторые примеры в Священном Писании. Давайте мы вспомним с вами Руфь, моавитянку. Мы знаем происхождение моавитян от Лота и эту всю историю. Я не буду ее напоминать. Но вот пришел момент, когда Руфь сказала Наимине: твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И она пошла вместе с Наиминью в Вифлеем, в переводе обозначает дом хлеба, там, где живет народ Божий. И посмотрите, вот это ее решение быть с народом Божьим, ее решение, чтобы Бог Наимине стал ее Богом. Молодая женщина, молодая вдова. А сколько святости, сколько чистоты. Она пришла на поле неженатого человека, Вооза, и он обратил внимание, когда она собирала колоски. И что подумал он? Какие мысли пришли ему в сердце? Давид, прогуливаясь на кровле дома, тоже обратил внимание на одну женщину. Это была Версавия. Оттуда тоже исходила смерть. Но убивала святое Давиде. Чистое убивала. И принесла смерть мужу своему, потом сыну своему, слезы Давиду, ноги наказания. Что за благоухание исходило тогда от Версавии? И вот Руфь, вы посмотрите, какое ее влияние на Вооза, сильное влияние. Влияние такое чистоты этой молодой женщины, что Вооз вспомнил закон Божий: не убирай поле твоего до конца, оставь вдове, сироте и пришельцу. И он говорит: оставляйте ей. И воды дал, и хлеба дал. Пробудила добрые чувства. Это благоухание к жизни. И благоухание, которое все те как порывы, похоти, может, страсти, которые есть, живут в плоти нашей и в такой вот обстановке, если они могли даже проявиться, то это благоухание, которое исходило от Руфи, оно принесло им смерть. А добрые порывы к жизни пробудила жизнь такую, вот когда Вооз, собирая жатву, вспомнил все, что закон Божий говорит о жатве, и так и поступил. Дальше еще более такая вот ситуация сложная, когда он был на поле и ночь, и вдруг увидел, говорит: кто ты? И она сказала, назвала свое имя. Братья и сестры, вот сегодня читал, и вы посмотрите, и это побудило Вооза
еще к более доброму поступку. Дать ей имя, восстановить имя умершим, купить 3 участка. Другой вот родственник, который был, он не был способен на такой подвиг. Волос. В таком положении многие теряли головы, потому что исходило такое благоухание, которое убивало святость, а пробуждало, наоборот, страсти греховные. А здесь совсем за Богом наполнено чистотой. Не случайно она вошла в родословную линию Иисуса Христа, не случайно она стала прабабушкой Давида. Далида, от которой тоже исходило благоухание к смерти, но это благоухание убивало Назарея. Благоухание, которое лишило его помазания и лишило за все, как он поступил с ним. И вот выходит навстречу Авигея. Сколько кротости! Она прошла школу тяжелую, трудную школу с навалом. Это обстоятельства, видно, побуждали ей чаще быть с Богом, просить защиты у Бога от этого безумного человека. И вот влияние, и вдруг вот то все, что в Давиде пробудилось, может быть, и злоба даже, и ненависть, и неприязнь, смерть, умирает эти чувства. И Давид прячет меч. А в истории народа израильского этот момент был очень сложным. Началась бы гражданская война. Но благоухание Авигея. Не для этого ли она проходила ту трудную школу? Для того, чтобы потом таким благоуханием смягчить сердце Давида. Это благоухание к смерти было и к жизни. Это благоухание, которое принесло смерть всем порывам Давида. Вот таким вот порывом к тому, чтобы отстоять себя, для того, чтобы убивать. И наоборот, благоухание, которое расположило Давиду к милости, миловать, помиловать, простить. Благословенное благоухание. Мы, совершая служение в нашей церкви, я часто вот бываю вместе с нашим братом, старцем, тестем моим, и часто вот привожу примеры из его, я хочу сказать, святой жизни. 86 лет, я уже говорил о нем как-то. В служении уже более 6 лет без жены, которую похоронили. Я говорю, какие у вас планы? Вот где-то мы вместе побудем. Он говорит, какие у тебя планы? Я говорю, вот там я хотел бы, чтобы мы с вами поехали. Он говорит, хорошо. Ну, а я, говорит, хочу... Я говорю, что у вас, какие планы, чем помочь? Ну, говорит, у меня план вот на кладбище, на могилке посетить, там еще что. Я говорю, давайте поедем. Я обратил внимание, когда там мама его похоронена, дочь похоронена, еще родственники. И когда подходили к могиле жены, он всегда тихо стоял и тихо так плакал. Так слезы только на глазах. И потом всегда молился. Я всегда вот трепете слушал эту молитву. Он никогда не говорил, молитве, Господи, мне некому готовить, или меня никто не встречает, или мне некому стирать, я сам все делаю. Нет. Я всегда вот слышал в молитве, Господи, как она молилась, как она обличала, как она любила чистоту твою. Этой чистотой, ведь она его офицера еще тогда, впервые, когда... Знаете, как вот офицеры, вот военное время, он в первый раз встретился с 3 девушками. Кто знает поэта Саша Савченко, вот его мама, вот потом эта сестра, вот жена теперь его, мама моей жены, они тогда учились в педагогическом институте, еще одна сестра. И он встретился впервые с девушками, он потом говорил, перевернула всю мою жизнь. Это чистота, святость. Я не мог даже смотреть на них, вот я как привык смотреть обычно на девушек, как офицеры обычно смотрели. Нет, говорит, что-то останавливало меня. Вы знаете, друзья, Бывает иногда вот в нашей жизни, у меня тоже бывает, когда рано утром уже звонок, надо быстро куда-то ехать, что-то. И я вот так вот быстро встаю, ну, так успеваешь помолиться за руль, и все туда, туда. И я в своей жизни тоже в своем доме часто это благоухание на смерть и на жизнь ощущаю. Когда заходишь в дом, жена от сыночки, открытая Библию, читает Слово Божие. Это благоухание, которое успокаивает тебя. Благоухание, которое тебя вызывает желание рядом сесть. Желание вникать в Слово Твое. Благоухание, которое исходит от родителей. Когда дети видят родителей, читающими Слово Божие, или стоящим на колене отца. Иначе дети ваши были бы нечисты, сказаны, но они освящаются верующими родителями. Даже неверующие дети, сколько бы они еще сделали зла, но вот это благоухание, которое распространяют родителями своими молитвами, благоухание несет смерть и жизнь. Благоухание, которое убивает много вот так вот греховных их порывов и останавливает их на пути греховном. У нас когда вот был вот в этом году детский лагерь, я несколько таких моментов обратил внимание. Ну, первое, 70% неверующих детей, неорганизованных детей из окружающих сел. Некоторые уже школу побросали, ну там обстановка такая сложная. Почти у всех родители или отца нет, или бросил, или пьяницы. Я когда подошел к одной мальчику после покаяния с ним беседовать, спрашиваю, ну из какой ты села, он назвал, а кто твои родители? Он сначала молчал. Папа, говорит, бросил нас. Я говорю, а мама? А мама в тюрьме сидит 15 лет. Да. И вот, что с ними будет дальше? Кем они будут, эти дети? Никогда не забуду первое собрание. Знаете, такое трудное. Дети не привыкли сидеть. И когда Слово Божие читали на вслух, и все дети повторяли его благоухание. Вы знаете, вот так вот, вот все, что там у мальчиков особенно такое вот, они уже сидят, они уже где-то что-то, кого-то что-то бросят, уходит все это, успокаивается. Благоухание несет смерть и жизнь. Но у нас была группа с Линтерфа, и они приехали. Ну и так, знаете, не все хорошо знают русский язык. И спрашивают, что мы будем делать? Ну, по группам распределили их. Ну что, по 3 собрания у нас в день. В основном-то что надо? Чтобы дети ощутили это благоухание. Уже там, что мы сможем с ними сделать? Там в мяч они и сами хорошо играют. Но самое главное, благоухание это распространить. Я запомнил второй день собрания. Я запомнил, когда один из братьев, вот который приехал к нам из Линкорфа, ему доверили группу, она называлась Самсон. Правда, мы эту группу называли «Остриженные Самсоны». Ну, он так принял эту группу мальчиков, смотрю, уже где-то повел их, что-то они там побегали, все. Вечером я обратил внимание, он сидит так вот, этот брат молодой, опустил голову. Я говорю, что не получается. Я говорю, почему не получается? Ты хорошо, вот они у тебя дисциплинированы. У меня нечего им дать. Когда началось покаяние, один из первых, помню, вышел, плакал и говорил, Господи, я сам пустой, мне нечего этим детям дать. Да, друзья, мы не благоухание сами по себе. Чтобы никто не подумал, вот это брат сильный, вот это святой человек. Друзья, мы Христово благоухание. Если нет у нас Христа, мы не сможем ничего дать.
Если нет этого света Христова в нашем сердце, какой же свет мы распространяем? И Слово Божие говорит, если свет твой тьма, то какова же тьма? И вот когда он сам наполнился это благоуханием, я обратил внимание на эту группу. Там были, конечно, действительно Самсоны. Знаете, вечер, уже был объявлен отбой. Ну, а мы так сказали, что после отбоя никого, все должны быть в палатках. Смотрю, один мальчик стоит, один мальчик куда-то идет. А у нас вот этот брат, дедушка, у него такая палаточка была, скромненькая, маленькая. И вот смотрю, идут в палаточку. Один подошел, будет дедушку. Встает, помолиться хочу. Второй идет. Останавливает, дядя Костя. Что такое? Душа у меня болит. Это самые такие отчаянные ребята были. Итак, потом я посмотрел на эту группу друзей тоже. Мне надо было срочно там вот домой поехать. И, ну, уже после 12 я смог выехать, а в 3 часа ночи возвращаюсь. Смотрю, ну, нет порядка. Смотрю, там фонарик мелькает, там фонарик мелькает, там с фонариком кто-то. Так подошел аккуратненько, смотрю, один брат сидит с фонариком, Библию читает. Второй, смотрю, кто-то вышел из палаток сестер, прошел. Ну, не видят меня, так в стороне смотрю, в колени преклонил, молится. Благоухание Христово. Это благоухание, которое мы принимаем для себя. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это благоухание, которое, прежде всего, нам приносит смерть. Всем нашим, всему тому греховному, что в нас есть, умерщвляет его. И потом наступает жизнь. Серьезный вопрос мы сегодня рассматриваем с вами. Кто способен к сему? Задает апостол Павел вопрос. Братья и сестры, что мы можем сказать сегодня о служении нашем, о способности нашей, о способности оказывать такое влияние, как вот многие святые, вот на работе бывает. Знаете, я помню тоже, когда ругаются, мне пришлось работать как-то в литейном цеху, ну, это и на формовке там, и на выбивке. Это особая такая, где люди без ругани они не могут. И вот бывало так, мы с братом вместе работали. Бригадир не выдерживает и нас высылает. Уйдите, говорит. Я сейчас должен что-то сказать бригаде. Это хорошо, когда христианин может останавливать злые порывы. Апостол Петр еще говорит, что чтобы мы добрыми делами заграждали уста невежеству злых людей. Можно много тоже приводить примером, когда добром, прощением, милостью заграждались и умерщвлялось вот это все злое. И посмотрите, что потом, какие последствия этого было. Ну вот, возьмем мы Давида. Когда он прошел эту школу, когда восстал на него сын, когда Давид в слезах обращался к Богу, просил милости. И вот Симей, который в свое время бросал камни, пыль на него, и вот опять у них встреча. Что случилось с Симеем? Кланяется, просит милости. Давид тогда говорил, оставьте его в живых. Можно умертвить Симея, а лучше благоуханием умертвить все зло в сердце Симея. И посмотрите, мы читаем в Священном Писании такое замечательное имя Мардохей. Вы помните, как через пост, молитву, которую они с Исфирью назначили, как Исфирь, какое она влияние имела на царя, сильное влияние. И говорит, мне нельзя туда войти, потому что это не только царь, но еще и царь все-таки такой суровый, даже злой царь. И всякий, кто без разрешения заходит, это смерть. Но вот она наполняется молитвой, говорит, молитесь обо мне. Назначили пост. И она заходит к царю Артаксерксу, и вдруг зло уходит из его сердца. И он протягивает скипетр, милость протягивает. А Мардохей – это прямой потомок Семея. Милость дает свои сходы. И какое благословенное влияние на царя, на Артаксеркса, благословенное влияние Неемия имел, Ездра имели на царей, потому что чистота имеет силу большую. Вот когда мы обращаем внимание на богобоязненного человека, обычно, друзья, пусть даже презирает его кто-то, но все равно исходит особая сила, нам хочется так же свято жить, подражать, пройти такую же святую жизнь. И апостол Павел говорит, это мы с вами, друзья, которые должны распространять эту чистоту. И тогда, когда в собрание приходят люди, это благоухание наполняет их и убивается, успокаивается сердца. И вдруг не только успокаиваются те все порывы, то, что было, но хочется к жизни новой, получить эту жизнь новую. Благоухание к смерти и благоухание к жизни. Святой да освящается еще. Когда церковь теряет благоухание, печальная картина получается. Вот давайте мы два примера вспомним. Закхей оставляет свое занятие, выгодное ремесло, и приглашает Господа в свой дом. Господь приходит и говорит, мне надо быть у тебя в доме. И с этим человеком происходит перемена. Половину имения мое продам, раздам нищим, кого обидел, воздам четверо. Матфей оставляет тоже свой стол, свое место и идет за Господом. Но вот храм, храм, который свят, а там столы миновщиков, а там торгуют. Почему они не придут в страх? Мы же в храме Божьем. От храма не сходит благоухание. Какая печальная картина. И Господь говорит, все оставляется вам, дом ваш пуст. Когда-то в этом храме не выдерживали ноги священников. Когда Соломон молился об освящении храма, и призывал имя Бога, и когда присутствие Божие наполнило храм, то сказано, не выдерживали ноги священников, а теперь выдерживают ноги миновщиков, торговцев. Почему это допустимо в храме Божьем? Он потерял святость, он потерял благоухание. И нет, смерть не касается уже, наоборот, пришла другая смерть. Здесь такое благоухание, что святые порывы убиваются. Именно там, в храме, вынесен приговор Иисусу Христу. Именно там, с нарушением всех процессуальных тогда законов, осужден был ночью Христос, чего не должно иудеям, Синедриону было, не должно ночью было заседание. Это все от храма исходило. Этот храм приносил смерть, но не греху, а духу. А когда-то в этом храме было благоухание. Анна, вдова, не отходила постом и молитвой от храма. Он освящался. Симеон, благочестивый муж. Хочу еще одну встречу напомнить. Удивительную тоже благоухание к жизни. Как распространяется Евангелие Луки. Прочитаем первой главе. Встреча. Встречаются две женщины. Встречаются двое. Мария и Елизавета. Мы читаем. Первая глава с 39 стиха. «Вставши Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа». Что можно сказать о Захарии и Елисавете? Это богобоязненные люди. Это благочестивые люди были. Они служили Богу. Но вот встреча с Марией, тоже богобоязненной, тоже благочестивой, она принесла еще больше жизни. Это благоухание жизни. Когда Елисавета еще после этой встречи больше исполнилась Духа Святого, сколько радости было у нее, и воскликнула громким голосом: «Благословенна ты между женами!» Сколько благословения наполнило сердце Елисаветы, уста ее. И мы видим, что с Марией тоже происходит нечто. Что с Марией происходит? 46 стих мы читаем. «Сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Братья и сестры, может ли такого быть, или, вернее, должно так быть, когда мы встречаемся, дети Божьи, особенно в Доме Божьем, в Доме молитвы, друг с другом, и мы замечаем, что от общения друг с другом нам хочется больше молиться, нам хочется величить Господа. Мы пришли уже с этим желанием, оно еще больше увеличилось. И такое вот влияние друг на друга, это благоухание, которое распространяет церковь, благоухание к жизни. Но, я приводил пример, когда мне пришлось быть среди новообращенных, которые только несколько месяцев назад пришли к Богу. И вы знаете, вот районный городок небольшой, но директор банка женщина, она уверовала искренне. Ну, это, так сказать, элита этого города, городская. И из простолюдин тоже немало пришло. Они обратились к Богу, и вот приехала группа благовестия. Они только зашли, а у меня уже сжалось сердце. А когда начали петь, я смотрю, ожили слушатели. Тот начал ногой прихлопывать, тот руками. А одна бабушка, она плясунья была, по свадьбе вот так всегда, не выдержала и начала даже подхлопывать. Так больно стало. Святость мы распространяем. Жизнь, смерть распространяем всему греховному. Или распространяем смерть духовному. Когда убивается духовное и пробуждается то, что умерло в нас. Воскрешает вдруг. И мы вспоминаем прежнюю жизнь. И мы вспоминаем дискотеки и все остальное. Кто способен к всему? Задается вопрос. Кто способен, чтобы распространять благоухание к смерти? Для того, чтобы каждая встреча, она могла бы приносить смерть, и человеку не захотелось бы грешить уже, не захотелось бы грубить. Когда встречаются, и когда кротость ваша да будет известна всем людям, сказано, когда кротость, блажены кроткие, ибо они наследуют землю, как они ее завоюют? Да кротостью своей она убивается, вот эта вся злоба у других. И пробуждаются чистые души порывы святостью стариц, святостью молодых людей, святостью братьев, святостью сестер. Мне недавно показали письмо, листочек, истрепанный такой. Он написан был Николаем Петровичем Храповым. Когда ему дали 5 лет заключения в суровых таких лагерях в Сибири, за гимн, который он написал: «Привет вам, Христово цветущее племя». И как только узнали, кто автор, он за это стихотворение, сейчас уже псалом, получил 5 лет. Ему написали сестры письмо, многие вопросы задавали.
Интересно, я прочитал, думаю, это исторический такой вот листочек. И он пишет так: сестры, никогда не будьте витриной сатаны к соблазну, к пробуждению страстей у юношей. Никогда. Но чтобы, наоборот, все это умерщвлялось, похотливое, а пробуждалось чистое, святое, мужественное. Мы Христово благоухание. Вот эти ночные молитвы родителей, это благоухание, оно несет смерть. Оно убивает злое в сердцах наших детей. Если бы не было молитвы, дети бы не освящались. Они не рождают свыше, у Бога внуков нет. Бог рождает свыше. Но это благоухание уже во многом останавливает. И хорошо, когда это благоухание в доме, как мы поем псалом. Если мать еще живая, счастлив ты, что о тебе. Есть кому, переживая, помолиться о тебе. Счастлив ты. Братья и сестры, тем больше в Церкви Божией будет святых людей, больше благоухания будет. И святой еще будет больше освящаться. Еще будет жертвенное служение. Благоухание, когда тот, кто оставил проповедь, тот, кто оставил молитву, ему захочется помолиться в церкви. Ему захочется к служению, служить Богу. Благоухание на смерть, когда кто-то хочет, пожелает оставить что-то. Я последний пример приведу. Мне пришлось быть первый раз после крещения, вот там, где у нас был детский лагерь. И когда вот сегодня там уже 7 человек приняли крещение и первый раз совершат вечерю Господню. Ну, в доме собрания. И вот собрались. У меня чаша, хлеб. Ну, а здесь стол вот. Я думаю, ну как поставить чашу? Стоит телевизор на столе. Больше, ну так, мебели нет такой вот, только вот. Ну, сказать им еще, знаете, это, а все-таки это святыня. Ведь я на самый краешек поставил чашу, хлеб. Совершили мы, ну, напомнили, что это святыня, что она ничего общего со грехом не имеет. Вы знаете, на следующий раз приезжаю, стол уже накрыт белой скатерью, телевизор смотрю под столом. Ну, слава Богу. Потом приезжаю, уже и под столом нет. Мы ничего им не говорили. Они потом сами говорили, что мы поняли, это несовместимо. Это несовместимо. И говорит, вы знаете, желания нет уже смотреть его. Друзья, как бы дал Бог нам милость распространять такое благоухание к смерти и к жизни. Кто сегодня желает сам быть наполнен это благоуханием? Может быть, кто в нашем собрании, кто хочет сказать, я чище хочу быть, чем я был до этого момента. Как самарянка, как Закхей, потянуться к этой чистоте. Сегодня есть такая возможность. Я хочу напомнить то, что брат говорил, друзья, пусть короткими молитвами, но дом наполнится благоуханием, потому что молитва – это благоухание, это плод уст, прославляющих Господа. Если кто желает помолиться или покаяться, во время молитвы можно сказать или с места просто попросить у Господа милости и прощения. Аминь. Будем молиться.